Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Два лика Радована Караджича обсуждают белградские психологи и политологи. Зимбабве. Кирпич за литр бензина. Как выживает страна с более 2-миллионной инфляцией. Не помогли ни сталинизм, ни еврокоммунизм. История коммунистической партии Испании. И в чем состоит долг таджикского журналиста? Размышления на тему клятвы репортера. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Два года назад в Сербии вышел сатирический роман писательницы Мирьяны Дурджевич «Первый, второй, третий человек». Главный герой Радован Караджич работает психиатром в одной из белградской клиник. Лечит он тем, что заставляет читать свои стихи. Покрывает его русские, а американцы пытаются разоблачить. Есть и женщина, которая работает двойным агентом. Сейчас писательница сама над собой смеется и говорит, что просто поражена, как близка она была к истине. Два лика бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича обсуждала в Белграде наш корреспондент Ая Куги.
Кажется, что все, кроме жертв его преступлений, как-то примирились с тем, что Радован Караджич исчез без следа и никогда не будет найден. Он, 12 лет скрывавшийся от правосудия, уже казался абстрактным человеком, которого никто и не разыскивает. Помнится, как его супруга Лилиана пару лет назад с искренними слезами в голосе публично призывала Радована сдаться, чтобы хотя бы так освободить семью от мучительного гадания, жив ли он. А Радован Караджич уже тогда, вероятно, жил в Белграде, выпивал в городских кафе, держа за руку интересную даму среднего возраста Милу, про которую всем говорил, что она самая большая любовь его жизни. Знакомясь, он представлялся врачом-психиатром, духовным исследователем и исцелителем, разведенным, бывшая жена, двое детей и четверо внуков, которого проживает в Америке, куда семья уехала в 90-е годы беженцами из Хорватии. Если сравнить фотографии исцелителя с способом биоэнергии и лидера боснийских сербов военных времен, то сходство между ними установить трудно. На одной худощавый человек похож на какого-то восточного гуру или эксцентричного богемного художника. Черные одежды, длинные белые ухоженные усы и борода, волосы необыкновенным образом связанные бантиками на макушке, шляпа, очки, иногда в руках тросточка, как модный дополнительный штрих. На старых фотографиях Караджич с растрепанными волосами, костюме, который довольно плохо сидит на его крупном толстоватом теле, в галстуке. Радован Караджич, как теперь известно, часто появлялся перед публикой. Выдавая себя за врача-исцелителя альтернативными методами, работал в каких-то частных клиниках, куда приходят люди, верующие чудо. Был сотрудником журнала «Здоровая жизнь», где подписывался как духовный исследователь. Выступал по всей Сербии перед сотнями слушателей с лекциями о том, как себя лечить с помощью православной медитации. В последние годы даже вышло несколько книг Радована Караджича. Он ранее был поэтом, но в условиях сегодняшней жизни, кроме стихов, написал и роман, и пьесу. В старые времена Караджич говорил, что у него были 4 любви на букву «П» на сербском. Психиатрия, поэзия, семья и приятели. А потом прибавилась и политика. Но не секрет, что он испытывал страстную любовь и к покеру. Белградский журналист Драголюб Жаркович считает, что если Радован Караджич, скрываясь в Белграде, внешне имел удачную маску, изнутри он не изменился. По своей сути остался таким же, играя на все в карты.
Он картежник, игрок. Это не тайна. Он сам об этом говорил. А способ, к которому он прибегнул, чтобы скрыться, это та же азартная игра, но в другом виде. Это та же зависимость от нее. Радован Караджич играл собственной жизнью. Маскировался он чисто женскими трюками и, отпустив бороду и волосы, вступил в общественную жизнь. По сути, Караджич призывал к тому, чтобы его нашли. Я считаю, что его желание быть арестованным исполнилось. Таким образом, он снова получает право на публичную жизнь. Это важный мотив. Радован и как политик был картежником. А хорошие картежники обладают большой убедительностью. Их способность блефовать доведена до уровня некоего рода искусства. Поэтому Караджичу было нетрудно внешне изменить свою личность. Картежники принимают разные образы. Это часть игры. Говорят, что Караджич был выдающимся картежником.
Радован Караджич строил свою новую жизнь с документами на имя Драгана Дабича, но чаще называл и подписывался библейским именем Давид. В Белграде после ареста Радована Караджича все задаются вопросом, изменил ли он, кроме внешнего вида, и свою личность. Специалисты считают, что нет. Белградский психолог Лепасава Крон.
Он не тот человек, который может долго скрываться. Он любит себя выставлять на показ. Жизнь Караджича указывает на то, что он получает удовольствие только тогда, когда находится на глазах у публики. Он любит аплодисменты. Мне кажется, что Караджич учитывал то, что придет момент, когда его раскроют. Видно, что он уже имел разработанный и план А, и план Б, и план В. Он быстро адаптировался к новым обстоятельствам. Например, его адвокат говорит, он спокойнее меня. А его брат утверждает, сейчас он оптимистичный и собранный. Да, я верю, что он собранный, потому что рассчитывал на такой исход. У Радована Караджича в голове уже написан сценарий создания своего нового имиджа. Не исключаю, что когда он появится в новой роли перед трибуналом, с этой ролью он справится прекрасно и будет изображать в Гааге звезду.
Добавлю, что я сама Радована Караджича не помню как спокойного и оптимистичного человека. Многие те времена знали, что у него были психосоматические проблемы, порой депрессии, порой неврозы, а ногти он грыз до крови. Первое, что после ареста попросил Караджич, это побрить и постричь его. Говорят, что под седой бородой оказался человек физически почти такой же, какого мы знали его 12 лет назад, готовый играть новую роль. Его белградские коллеги по прежней профессии психиатры и психологи неохотно идут на анализ его личности. Говорят, что нельзя верно оценить человека в отсутствии личного контакта. А психоаналитик Тамара Штайнер, которая знала Караджича в 80-х годах, когда он был врачом-психиатром, возмущена, что бывший коллега в Белграде маханием руками, якобы своей биоэнергией, амулетами и советом по медитации безмолвным погружением в себя, какой применяли православные монахи в XIV веке, лечил от всех возможных болезней, обещая даже восстановление молодой кожи лица.
Театральный способ, с каким Караджич появлялся в обществе во время, когда скрывался, его публичные выступления, публикации, участие в сборищах, посвященных здоровью, указывает на то, что с одной стороны он жаждет быть на публике, а с другой – манипулировать массами с чувствами триумфатора. Вот вам, никто не знает, кто я и что я. То, как он занимался своей специальностью, неприемлемо. Разве может один психиатр лечить людей и от аутизма, и от импотенции, диабета, эпилепсии с помощью каких-то биоэнергетических средств? Даже если бы речь шла просто о любом из моих коллег, не только о Радоване Караджиче, я бы это, мягко говоря, оценила как безответственность.
Тамара Штайнер помнит Радована Караджича по одному неприятному эпизоду, случившемуся во время важного и авторитетного конгресса по психоаналитике бывшей Югославии.
Я руководила психоаналитической группой, в которой был Радован Караджич. На обсуждение этой группы специалистов были представлены несколько разных случаев заболевания. Господин Караджич попросил меня оставить для него 10 минут в конце, чтобы он мог внести свой вклад в работу. Когда он получил эти 10 минут, он встал и начал читать свои стихи. Этот анекдотический случай многое говорит о его отношении к реальности и самокритичности и ставит вопрос, как такой человек может быть героем сербского народа. Этот случай показывает, насколько он неприкрыт и амбициозен. Не случайно он выбрал альтернативную медицину. Это возвращение в прошлое, в магию. Ведь у нас в 90-х годах было так популярно лечение на уровне гадания с помощью стеклянного шара. Вера в магию становится очень сильной, когда у человека возникает ощущение, что он не может управлять собственной судьбой.
Радована Караджича за последний год его публичного появления в обществе под именем доктор Драган Давид Дабич знало много людей. Он часто приходил в убогое кафе в Новом Белграде под названием «Сумасшедший дом» и сидел за стаканом под своим портретом, который вывесил хозяин кафе, его поклонник и соплеменник Черногорец. Доктор Давид заказал у белградского веб-мастера Зорана Павловича разработать собственный интернет-сайт по альтернативной медицине и общался с ним в течение 5 месяцев. Их разговоры, как свидетельствует Павлович, порой были похожи на иронию судьбы.
Я Давиду, то есть Радовану Караджичу, рассказал о том, как был в Амстердаме, потом в Гааге, откуда поехал в Схевенинген, чтобы посмотреть, как там живется заключенным в тюрьме трибунала. Я ему сказал, когда приезжаете в Схевенинген, там повсюду и горные дома, гостиницы, кафе на пляже. Я ведь не знал, кто он. Я ему посоветовал. Давид, вы в Схевенинген обязательно должны поехать. Это фантастическое место. Вы его должны увидеть.
В ближайшие дни Радован Караджич будет отправлен в Гаагу. Приморский курорт Схевенинген, где вблизи пляжа и казино находится тюремный изолятор для обвиняемых в военных преступлениях, совершенных во время войны в бывшей Югославии. Может показаться несправедливым, что сейчас, вместо того, чтобы заниматься теми страшными преступлениями, которые под руководством Караджича были совершены Боснией, мы, журналисты, больше занимаемся тем, каким невероятным образом ему удавалось скрываться. Однако вскоре, когда он выступит перед международным трибуналом как обвиняемый, мы вспомним и его основную жизнь.
О прошлом, настоящем и возможном будущем Радована Караджича рассказывала Ая Курге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Политбюро назначило двоих проверенных товарищей по партии провести переговоры с оппозицией. 84-летний бессменный руководитель страны в течение последних 28 лет настолько утратил контроль над реальностью, что почти допустил свободные выборы. Правда, партии и спецслужбы вовремя взяли дело в свои руки. Но это породило беспорядки, которые особенно неприятны при том, что полки магазинов пусты и экономика страны развалилась. Это не сцена из советского прошлого. Это современная диктатура, об экономических последствиях которой рассказывает Сергей Синицкий.
Представим себе страну, где цены удваиваются в течение нескольких дней, где только официальная инфляция превышает 2 миллиона процентов в год, а по неофициальным оценкам она составляет от 8 до 12 миллионов процентов. Месячная зарплата за 100 миллиардов местных долларов, но этого будет достаточно лишь на одну поездку в автобусе, на вторую уже может не хватить. Это Зимбабве, которую соседи по югу Африки называют страной полуголодных мультимиллиардеров. Из Южной Африки сотрудник неправительственной организации «Кризис» в Зимбабве Никсон Ньюкадзино.
Почти 90% населения сейчас безработные. Они как-то промышляют, что дает им возможность что-то есть хотя бы один раз в день. А государственные служащие, например, учителя, получают сейчас 80 миллиардов зимбабвийских долларов, на что можно купить 2 батона хлеба и 1 пинту молока.
Это интервью было записано несколько дней назад, а сегодня уже одна буханка хлеба стоит в Зимбабве 100 миллиардов местных долларов. И эта цена пока соответствует номиналу только что выпущенной Центральным банком страны 21 июля новой купюры 100 миллиардов местных долларов. На черном рынке за нее дадут 1/4 американский доллар. Пол-литра молока, та же пинта, стоит 200 миллиардов местных долларов, а килограмм мяса 450 миллиардов. Причем это официальные цены, товары по ним мало кому доступны. И на смену товарно-денежным отношениям пришли товарно-товарные, фактически параллельная экономика. Из США эксперт по странам Южной Африки Тим Бёрк, профессор колледжа Свартмоор, штат Пенсильвания.
Ее объемы огромные. В легальной экономике почти никто не работает. Сегодня трудно представить себе жителя Зимбабве, который имел бы возможность купить что-то в магазине. Это могут сделать, например, сотрудники иностранных посольств или те немногие жители страны, которые имеют доступ к иностранной валюте. А главное, в большинстве магазинов просто ничего нет. Есть лишь в нескольких магазинах, но только для узкого круга избранных и на показ. Это такие созданные правительством потемкинские деревни. Основная экономика страны – это бартер и нелегальные поставки товаров и продуктов через границу. И еще небольшие подсобные хозяйства, чтобы иметь продукты питания для своей семьи и для обмена.
Бартер не возникает в одночасье, тем более как массовое явление для целой страны.
Это возникло задолго до нынешнего экономического кризиса. Катастрофическое падение национальной валюты началось в Зимбабве еще в 1998 году, и люди стали переходить на бартер. Для обмена привозили товары из Южной Африки или других соседних стран. Например, по мосту через реку Замбези можно попасть в город Ливингстон в Замбии, и по этому мосту постоянно тянулся целый поток такси. Жители Зимбабве везли в Ливингстон выпеченный дома хлеб, чтобы обменять его на бытовые товары и электронику. Радиоприемники или магнитофоны стали, по сути, параллельной валютой и предметами обмена. Теперь на том же мосту вы уже не увидите такси, людям просто нечем за него платить. Они идут через мост пешком, уже не за электроникой. Как говорится, уже не до хорошего. Людям нужны товары первой необходимости – мыло, соль, продукты питания, одежда. Речь идет о том, чтобы просто выжить.
Из города Мутара, что на востоке Зимбабве, сотрудник местного отделения Союза потребителей Самсон Мугара.
Мы живем на востоке страны, вблизи границы с Мозамбиком. И у нас в области выращивают картошку и капусту, а вот риса у нас нет. Зато он есть в Мозамбике. Так что картошку меняют на рис в зависимости от текущего обменного курса такого бартера. Сегодня, например, за 15 килограммов картошки можно получить 10 килограммов риса.
Гиперинфляция принято считать рост цен в стране, который превышает 50% в месяц, то есть 13 000% в год или в 130 раз. В Зимбабве только по официальным данным инфляция превышает ныне 2 000 000% в год. Это пока чуть меньше, чем было в Германии в начале 20-х годов прошлого века, когда печи в домах топили ассигнациями, ибо горели они дольше, чем те дрова, которые на эти деньги можно было купить. Впрочем, если взять независимые оценки нынешней инфляции в Зимбабве, то ее темпы уже превысили тогдашние немецкие в 3-4 раза. Но и это, оказывается, еще не абсолютный рекорд всех времен и народов. Таковой был зафиксирован в Венгрии сразу после Второй мировой войны – 42 квадриллиона процентов в месяц. То есть цены тогда в Венгрии удваивались каждые 12 часов. Сегодня в Зимбабве в открытых еще магазинах и ресторанах цены, конечно, не удваиваются дважды на дню, зато уже по несколько раз в день обновляются. А в таких условиях денежное обращение в национальной валюте теряет привычный смысл – Самсон Мугара.
Именно это и происходит в Зимбабве сегодня. Люди не могут пользоваться местной валютой, потому что речь уже идет о триллионах. На сегодня максимум, что можно снять со своего счета в банке за один день – 500 миллиардов местных долларов. Но этого не хватит даже на то, чтобы купить болеутоляющее средство. Так что люди здесь предпочитают иностранную валюту – южноафриканские ранды или американские доллары.
Но со своих счетов в банках люди снимают деньги в местной валюте, да еще отстояв несколько часов в очереди.
Носить такие деньги в кармане просто невозможно. Так что люди ходят с сумками, в которых лежат кирпичи. Так здесь называют упакованные в банке пачки денег. Если в сумке 4-5 таких кирпичей, значит у вас есть несколько триллионов. В купюрах от 5 до 25 миллиардов местных долларов.
По оценкам местных экспертов, деньги, которые пересылают в Зимбабве уехавшие оттуда друзья и родственники тех, кто остался, составляют более трети общего притока в страну иностранной валюты. Из США Тим Бёрк, профессор колледжа Свортмор, штат Пенсильвания.
Возможно, даже больше. Точных данных нет, они просто нереальны при столь катастрофическом состоянии экономики и финансовой системы страны. У государства есть еще источники валютных доходов. На угольных шахтах, например, продолжается добыча руды, ее продают в Китай и другие страны. До 1998 года солидные валютные доходы Зимбабве приносила продажа табака, но теперь эта индустрия почти полностью развалилась. А у населения самый надежный источник иностранной валюты – переводы родственников, уехавших за рубеж. Многие из них работают в Южной Африке, часто нелегально. Кто-то работает в Мозамбике или Ботсване. Тем, кому повезло больше, нашли работу в Европе или Америке. И чтобы получить их переводы, многие зимбабвийцы специально едут сегодня в соседние страны.
Далеко не все жители Зимбабве имеют родственников, нашедших работу за границей. Им-то приходится управляться с триллионами в местной валюте. Самсон Мугара.
Обычно деньги хранят дома, ведь если отнести их в банк, то получить их потом обратно очень трудно. А водители такси, например, выживают за счет того, что получают от властей специальные талоны, форексы. На один такой форекс, который стоит 70 американских долларов, можно купить целых 20 литров бензина. а в зимбабвийских долларах 5 литров стоит 1 триллион и 200 миллиардов.
Уровень безработицы в Зимбабве превышает 80%. Но и те, кто еще числится где-то работающими, могут появляться на работе нечасто. Тим Бёрк.
При всем этом люди всегда заняты. Просто чтобы выжить, большинство из них могут одновременно работать в 5-6 местах. Или, например, собравшись вместе, чинят дом соседу, пытаются обменять что-то из не очень нужных вещей на еду. Для этого надо куда-то пойти или поехать. Формально некоторые могут по-прежнему считаться имеющими работу, хотя при такой инфляции даже появляться на работе не имеет смысла. Это, кстати, относится к некоторым категориям государственных служащих. Они продолжаются числиться в штате, на всякий случай даже заходят в офис. Но долго там никто не засиживается, ведь всем надо думать, чем накормить семью завтра или даже сегодня вечером. А правительство платит им ровно столько, чтобы только удержать их от открытого восстания.
Самсон Мугара.
Это правда, что 80 и даже 85% населения официально нигде не работают. Люди выживают в основном за счет торговли тем, что они привозят из соседних стран. Другие получают доходы от продажи валюты. Еще одна бойкая область торговли – мобильные телефоны. Но большая часть населения все-таки нигде не работает. Так что положение очень тяжелое.
Но если местный житель, появившись, допустим, завтра ненадолго на работе, пройдется потом по магазинам в округе, что он увидит?
Честно говоря, магазины сейчас пусты. Мы проводим исследования рынка еженедельно. Единственное, что можно найти в магазинах, это овощи. Лук, капусту и помидоры, которые выращиваются в нашей же области. Некоторые частные магазинчики торгуют тем, что им привезли из соседних стран. Южной Африки, Мозамбика или Ботсваны. А в целом по стране большинство магазинов просто пустует, и мяса тоже нет.
Немецкая компания, печатавшая до недавнего времени зимбабвийскую валюту, теперь расторгла контракт. Правительство Зимбабве пытается договориться с фирмами Малайзии или Индонезии. Здесь не исключают, что на следующей купюре в Зимбабве будет значиться уже 1 триллион. Четверть века назад зимбабвийский доллар стоил дороже американского.
О том, до чего довел Зимбабве ее бессменный лидер Роберт Мугабе, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Сочинения Шенберга, Хиндемита и Стравинского – это настоящие шедевры мировой музыки.
Духовая музыка, традиции и новаторство. Об этом в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Я вообще не знал о концерте Хиндемита для духовых, а это оказался шедевр. Конечно, дух начала века там слышен, там такие вот очень непростые маршевые образы, характерные в универсальном сознании.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего советского партизана Василия Кононова против властей Латвии. Суд в Страсбурге счел необоснованным судебное преследование Кононова и предписал выплатить ему 30 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Комбулат Зязиков. Неизвестные напали на него на автодороге Назрань-Карабулак. Священнослужитель с ранениями доставлен в больницу. В Петербурге госпитализирована вторая участница голодовки обманутых дольщиков. Женщина потеряла сознание из-за истощения. Начатую 21 июля голодовку продолжают 9 человек. Премьер-министр России Владимир Путин подверг критике руководство одной из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел» за продажу продукции за границу по заниженным ценам. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выступил в четверг вечером в Берлине с речью по вопросам внешней политики. Кандидат в президенты заявил о необходимости укрепления связи между США и Европой и призвал европейские страны более активно участвовать в операции в Афганистане. В Сербии следствие пытается установить обстоятельства, при которых недавно арестованный бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич получил документы на имя иного лица. Это должно помочь установить тех, кто помогал ему более 12 лет скрываться. 7 полицейских в минувшие сутки стали жертвами нападений в разных районах Афганистана. Глава российско-британской нефтяной компании ТНК-БП Роберт Дадли покинул Россию. Российские акционеры добиваются отставки Дадли, утверждая, что он управляет совместной компанией в интересах British Petroleum.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Не помогли ни сталинизм, ни еврокоммунизм. История коммунистической партии Испании. И в чем состоит долг таджикского журналиста. Размышления на тему клятвы репортера. В этом году исполняется 40 лет со времени вторжения советских войск в Чехословакию. Это событие способствовало продлению агонии не только коммунистических режимов на востоке Европы, но и помогло удержаться на плаву, к примеру, Компартии Испании. Но, правда, ненадолго и не за счет поддержки советской агрессии, а наоборот, за счет ее критики. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Летом 1988 года, как раз накануне 20-летия чехословацких событий, в моем служебном кабинете в Москве раздался звонок. Звонил куратор со Старой площади из международного отдела ЦК. В те времена у всех журналистов, пишущих на международные темы, был свой куратор. Мой особо в текущую работу не вмешивался, но время от времени подсказывал, что и о чем следует писать. «Старик, срочно приезжай в Октябрьскую, партийную гостиницу. Будет новый, ну ты сам знаешь кто, дела намечаются». Сказал куратор, человек старой закалки, не доверявший государственные дела телефонной связи. Я помчался в гостиницу и взял интервью у прибывшего в Союз новоиспеченного генерального секретаря Компартии Испании товарища Хулио Ангиты. Признаюсь, его выступление меня поразило. Своей революционной риторикой оно резко отличалось от высказываний других испанских коммунистических лидеров, последние десятилетия публично рассуждавших лишь о профсоюзной борьбе и парламентских дебатах.
Мы, как левая сила, как Компартия Испании, не признаем капиталистическую систему. Мы не можем являться частью этой системы. Мы постоянно должны с ней бороться, искать ей альтернативу. Из-за того, что мы в свое время отказались от революционных позиций, мы терпим поражение за поражением в области политики и в области идеологии, поскольку мы согласились принять так называемые ценности капиталистического мира, утратив свои рабоче-крестьянские. Что в этой ситуации следует делать? Как нам ответить на этот вопрос, заданный в свое время товарищем Лениным? В первую очередь вспомнить, что мы революционная партия, и наша задача – революционная борьба.
Как оказалось, назначение и прибытие в Москву Хулио Ангиты по сути означали новый этап в отношениях между советским руководством и испанской компартией. Эти отношения фактически были заморожены с 1968 года и теперь восстанавливались в полном объеме, то есть Советский Союз вновь, как и во времена Коминтерна, начинал оказывать финансовую поддержку так называемому передовому отряду испанского пролетариата. Коммунистическая партия Испании возникла, как и другие европейские организации коммунистов, на рубеже 20-х годов прошлого столетия под непосредственным влиянием Октябрьского переворота в России. Вышли коммунисты из рядов социал-демократов. Они предпочли парламентской борьбе за левую идею в условиях европейской демократии российскую модель вооруженного захвата власти с последующим уничтожением демократии и установлением своей собственной диктатуры. Руководство испанской компартии осуществлялось с помощью Коминтерна или напрямую из Москвы, говорит Долорес Ибаррури, пассионария, являвшаяся руководителем партии в течение 40 лет.
С победой Великой Октябрьской социалистической революции в мире началась эпоха революции и социализма. Сегодня социализм побеждает на всех континентах. Это будущее всего человечества, и в этом изменении мира неоценимая заслуга Октябрьской революции.
Пик популярности коммунистов пришелся на времена гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов. Если до войны Компартию практически не было ни слышно, ни видно, то в экстремальной ситуации ее тоталитарные идеи, подкрепленные насаждаемой из Москвы железной дисциплиной, пользовались успехом в стане пролетариев. Тем не менее, трехлетняя война закончилась установлением правой военно-клерикальной диктатуры генерала Франко. Коммунисты бежали в разные страны, а их руководство, в том числе Долорес и Барури, обосновалось в Москве. Теперь указания можно было получать напрямую, иногда непосредственно от самого Сталина. Справедливости ради надо сказать, что эти указания и советы были порой дельными. Например, в конце 40-х годов на встрече с испанскими товарищами Сталин посоветовал им прекратить террористические действия в Испании, которые вели лишь к бессмысленному кровопролитию, и использовать легальные методы борьбы, к примеру, проникнуть в проправительственные профсоюзы и действовать внутри них, организуя протесты трудящихся. Оба указания были приняты к исполнению. Ну а сама Долорес Ибаррури со временем превратилась в штатного оратора всех советских партийных съездов, создавая иллюзию преданности мирового пролетариата кремлевским идеологам.
Без присутствия и влияния Советского Союза и всего социалистического лагеря в мире угнетенные народы не имели бы сегодня возможности бороться за социализм. Я имею в виду народы капиталистических стран и государств, освободившихся от колониального рабства.
Шло время. Ко второй половине 60-х годов ситуация в Испании значительно изменилась. Диктатура престарелого генерала Франко, главного врага коммунистов, стала довольно мягкой. Жизненный уровень населения относительно высоким, а популярность находившегося в изгнании руководства Компартии – нулевой. Очевидно было и то, что режим, с которым коммунисты боролись в основном на митингах в зарубежных странах, скоро исчезнет сам по себе, после физической смерти диктатора. Найдется ли место в новой Испании старой партийной гвардии, получавшей кремлевские пайки? Тогдашнему генсеку Компартии Сантьяго Карильо картина представлялась мрачной, но не безысходной. В первую очередь этот уже не молодой, но весьма активный деятель решил отделаться от имиджа кремлевской марионетки, с которым было невозможно вступать в испанскую политику. Он постоянно жил в Париже, а не в Москве, а в его выступлениях того времени слух руководства КПСС резало часто повторяющееся слово «демократия». Вскоре Карильо представилась возможность формально порвать с Москвой. Агрессию против Чехословакии осудили все цивилизованные политики, и Карильо был тут как тут. Он во всеуслышание ругал Советы, КПСС, клялся в своей преданности западным ценностям. И все это к ужасу Долорес Ибаррури, которая продолжала обитать в Москве. Говорят, что пассионария, фактически отстраненная от руководства партии, искренне ненавидела Карильо за двурушничество, хотя сама в свое время предложила его на пост генсека. Она еще пыталась сохранить видимость хороших отношений с КПСС и даже критиковала тогдашний курс Карильо.
За многие годы пребывания в Компартии мне пришлось пережить немало трудных моментов, связанных с внутрипартийными проблемами. Некоторые члены партии под разными предлогами нарушали генеральную линию, но они всегда терпели поражение. Партия выходила из этих испытаний всякий раз еще более сплоченной.
Карильо не унимался. В конце концов, он вместе с итальянскими и французскими коллегами стал пропагандировать так называемую доктрину еврокоммунизма. Речь шла о новой левой идее, якобы уважающей политический плюрализм и права человека. Правда, нового в ней ничего не было. Фактически, эта доктрина возвращала коммунистов на старые позиции европейских социал-демократов, от которых компартии отказались в 20-е годы. Был ли лидер испанских коммунистов искренен в желании изменить курс своей партии? Учитывая его предыдущие деяния, поверить в эту искренность, в демократизм Карильо было трудно. Так, в годы войны в Испании он возглавлял мадридскую охранку, на совести которой, по сведению испанских историков, было более 5000 загубленных жизней, в основном представителей интеллигенции, говорит испанский историк и писатель Сесар Видаль.
Имеются веские доказательства того, что большинство расстрелов в Мадриде было осуществлено по приказу Сантьяго Карильо. Объективность этих доказательств сомнению не подвергается. В частности, в письме болгарского коммунистического лидера Георгия Димитрова, направленном Ворошилову, которое хранится в российских архивах, прямо говорится, что распоряжение о расстрелах гражданских лиц осенью 1936 года давал именно Карильо. Есть и другие документы, в которых подтверждаются эти сведения.
По мнению наблюдателей, приверженность Карильо демократическим ценностям была лишь тактическим маневром. Как показали дальнейшие события, эти наблюдатели не ошиблись. Хотя формальное признание демократических ценностей и позволило руководителям Компартии Испании некоторое время удержаться на плаву, в конечном итоге партию оно не спасло. Ведь позиции, на которые стали претендовать испанские коммунисты, прочно занимала и продолжает занимать другая политическая сила – Испанская социалистическая рабочая партия. После смерти диктатора Франко в 1975 году и начала в Испании переходного периода к демократической форме правления, Карильо смог поучаствовать несколько лет в большой политике. Он сделался депутатом парламента, членом комитета по созданию конституции страны. Лидер коммунистов ратовал за консенсус по всем вопросам, соглашался с правыми и ультраправыми, наследниками канувшего в лету режима. Он даже на словах отказался от святая святых испанских коммунистов, ленинизма и приверженности республиканским традициям, признав законность восстановленной в Испании монархии. Сантьяго Карильо.
Я думаю, что монархия обеспечивает Испании все демократические свободы. Я полагаю, мы не ошиблись в выборе, сделав ставку на монархию. И в этом вопросе у нас полный консенсус с правыми.
Но, увы, генсек испанской компартии рассчитал не все. К примеру, он, похоже, не оценил влияние, которое продолжал оказывать Советский Союз на испанских партийцев и, в частности, на некоторых руководителей высшего звена. Уже с конца 60-х годов в стане испанской иммиграции стали появляться альтернативные мелкие компартии. В той же Москве разногласия между сторонниками Карильо и ортодоксальными сталинистами из эмигрантов не раз приводили к дракам, разнимать которые приходилось столичной милиции. В начале 80-х годов на испанском политическом горизонте появилась так называемая Компартия народов Испании, стоящая на твердых кремлевских позициях и, соответственно, на довольствии. Ее возглавил некто Игнасио Гальего, близкий соратник Карильо. Так что Карильо пришлось уйти со своего поста и из политики уже в 82-м году. Еще через 3 года его исключили из партии, а потом состоялась описанная в начале этой передачи историческая встреча нового лидера Хулио Ангиты с советским партийно-государственным руководством. Что касается Карильо, то демократическая овечья шкура ему отныне оказалась не особо нужной. Он заявил, что продолжает оставаться верным идеалам мирового коммунизма. Подрядился спецкором в Москву от одного модного журнала. Был принят в качестве почетного гостя в той же гостинице «Октябрьская», прощен, обласкан, накормлен осетриной и напоен водкой. После этого он опубликовал серию хвалебных статей о советской перестройке, заявляя, что сам факт ее существования доказывает незыблемость коммунистических идеалов. Ну а для достижения этих идеалов хороши все методы, включая террор. Сантьяго Карильо.
Терроризм может вполне служить методом, с помощью которого угнетенные имеют право действовать против угнетателей. Таким образом, все мы в один прекрасный день можем стать террористами.
В конце 80-х, начале 90-х годов Карильо зачастил в Москву. Он, к примеру, заезжал туда всякий раз, когда ездил пообщаться к своему другу Ким Ир Сену в Северную Корею или к румынскому диктатору Чаушеску. Стали приезжать в доживавший последние годы Советский Союз и действующие лидеры Компартии. За советами, рекомендациями от братской КПСС, но в основном за деньгами, а также, как тогда говорили, на отдых и лечение в цековских санаториях. Ну а Компартия, считают наблюдатели, так и не смогла найти себя на политической сцене современной Испании. Для партии, рожденной для борьбы насильственными методами за воплощение тоталитарных идей, просто не оказалось места в современной жизни, сколько бы она ни пыталась менять свой имидж с помощью различных доктрин типа еврокоммунистической. После исчезновения СССР партия осталась, как говорится, без руля и без ветрил, а главное – без денег. Сейчас в национальном парламенте она представлена лишь 3 депутатами.
Об истории Испанской коммунистической партии рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В середине июля одна из неправительственных организаций Таджикистана решила представить на суд общественности 2 документа – «Кодекс профессиональной этики журналистов Таджикистана» и «Клятву журналистов». Если с первой идеей таджикские журналисты свыклись давно и о необходимости принятия этического кодекса говорили последние несколько лет, то обсуждение текста клятвы – событие неожиданное не только для Таджикистана, но и всего постсоветского пространства. С текстом клятвы ознакомился мой коллега Олег Панфилов.
При первом чтении клятвы журналиста становится понятно, что ее писал человек, который в течение всего лишь нескольких часов прочитал все законы и попытался изложить их суть на полторы страницы текста. Например, честно исполнять свой долг журналиста. Следующий пассаж глобального масштаба. Посвятить свои знания и умения развитию диалога и свободного обмена информацией, сохранению и укреплению мира на Земле. Далее говорится о том, что приносящий клятву журналист не должен способствовать разжиганию межнациональной розни, политической, религиозной, расовой и гражданской нетерпимости. То есть журналист обязан подтвердить все положения Уголовного кодекса. Попыток приструнить журналистов, привязать их к какой-то ответственности на постсоветском пространстве было много, особенно в России после каждого террористического акта. Почему эта инициатива появилась в Таджикистане? На этот вопрос я попросил ответить сотрудника таджикской службы радио «Свобода» Салима Юбзода. Он по телефону с нами из Праги и по телефону из шведского города Мальме Каля Нивеля, журналист и аналитик. Салим, первый вопрос к вам. Как вы отнеслись к появлению этого текста и что вы думаете по этому поводу?
Я, наверное, буду выражать мнение очень многих таджикских журналистов, которые были против принятия как и кодекса, так и клятвы журналиста. Ну, а клятвы просто смеялись, и больше ничего, смех, который объясняет все. Но насчет кодекса, надо сказать, что все это стало яблоком раздора между таджикскими журналистами, деля их на два лагеря. Есть сторонники принятия такого кодекса, которые считают, что ситуация, в которой находятся таджикские журналисты и признаки того, куда двигаются они по пути к свободе слова, к более цивилизованным формам, нужен такой кодекс, который бы определил эти границы хотя бы для самих журналистов. Потому что сейчас, да, свобода слова, она ценна, но сейчас очень масса новых газет, для которых не существует никаких границ. И новое поколение журналистов считает, что можно писать обо всем, можно писать так, как я хочу, можно делать так, как мне нравится. Именно вот эти, скажем, перегибы, наверное, стали причиной того, что, хотя идея о кодексе родилась еще давным-давно, как хартия свободных журналистов, хартия независимых журналистов, но они не были приняты в свое время. И вот сегодня очень много стало разговоров о кодексе.
Скажите, Салим, а кто был инициатором вообще появления этого документа, точнее, проекта документа под названием «Клятва журналистов»? Судя по названию, я никогда не слышал о деятельности этой организации. И тут я должен добавить, что в объявлении о проведении круглого стола для обсуждения этих проектов был указан и Министерство иностранных дел Таджикистана.
Совершенно верно, да, это было так. Эта организация называется «Информация и общение», можно так перевести. Это неправительственная организация, которая была создана на основе первого пресс-клуба Таджикистана, который несколько лет назад был создан с помощью представительства Организации Объединенных Наций в Таджикистане. И, к сожалению, туда не входят журналисты, но вот на эту встречу и с призывом Министерства иностранных дел туда все-таки попали несколько журналистов, которые очень жестко высказали мнение журналистского сообщества Таджикистана, и в результате эти проекты были отвергнуты, не были приняты. То, что вот Министерство иностранных дел как-то причастен к этим проектам, сразу же вызвало подозрение журналистов о том, что, возможно, правительство хочет таким путем усилить свое давление, свой контроль над средствами массовой информации.
Каля, ваши первые впечатления, что вы подумали в первую очередь?
Так какое-то, по-моему, странное совмещение вот разных понятий. Мне не очень понятно, откуда идет вся эта инициатива, потому что вообще вот клятва – это совсем отдельный разговор. Но если говорить о кодексе, ну, профессиональный кодекс – это, конечно, нужное дело, Но такой кодекс должен появляться в результате инициативы журналистов, а не государства. А государство, правительство, они должны заниматься законами. А здесь вот в этом тексте как раз есть элементы, которые должны быть в профессиональном кодексе, и очень много хорошего. А потом есть много такого, что, по-моему, вообще не должно войти ни в какой профессиональный кодекс, а больше вот относится к законодательству. И это совсем другое дело. Этим должно заниматься государство.
Скажите, Кали, когда вы прочитали само название этого проекта «Клятва журналиста», что вы подумали в первую очередь? Это что, очередная попытка вернуть журналистов вот в то состояние, в котором они когда-то были в Советском Союзе?
Ну, первый вопрос, который у меня появился, это клятва кому? Непонятно. Это что, партия или что ли? Еще есть в тексте клятва, вот, например, уважать историю, культуру, национальные символы и так далее. Это можно очень по-разному трактовать, и я боюсь, что этим можно использоваться.
Салим, когда журналисты обсуждают подобные проекты, а это происходит, я повторяю, уже последние несколько лет, они приходят к какому-либо выводу? И чему они больше отдают предпочтение? Законам или все-таки каким-то этическим кодексам, документам, которые ограничивают их в каких-то этических поступках?
Я думаю, что в последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что журналисты больше все-таки обращают внимание на выполнение законов, потому что они поняли, что это как бы палка о двух концах. Если они хотят, чтобы чиновники выполняли закон, то они сами должны выполнять тот же самый закон лучше, чем другие. Допустим, были несколько судебных разбирательств, к счастью, закончившихся хорошо, скажем, для журналистов, особенно если вы помните, был процесс над тремя молодыми журналистками газеты «ОВОЗА» только за то, что они, обосноваясь на основе материала на интернете, написали свой материал, и очень долго длился процесс, но их защитили не только международные организации, но и закон, которыми они защитили самих себя. Но вот во всем этом деле я рассказал, что эта неправительственная организация была создана в свое время представительством ООН в Таджикистане. Но в обсуждении этих проектов, и тем более проекта «Клятвы журналиста», который сразу же несколько журналистов назвали маскарадом, участвовали очень важные люди, люди из ОБСЕ, из других международных организаций, и на полном серьезе они обсуждали эти проекты. И, как мне рассказал таджикский журналист, скорее всего, этой организации был вручен какой-то грант по подготовке таких документов, и эти документы были подготовлены. И даже работники этой же правительственной организации говорили, что они не совсем довольны тем, чем они занимались, то есть подготовкой этих документов. Но все же большая группа журналистов говорит о том, что сначала надо сделать так, чтобы законы и в стране, и в журналистском сообществе выполнялись. А кодекс это будет тогда, когда журналисты будут настолько сильны, что им надо будет самоограничивать самих себя.
Скажите, Салим, это будет последний вопрос, и связанный он, скорее всего, с той атмосферой или с теми условиями, в которых работают таджикские журналисты. Как по-вашему, в какой степени свободы сейчас находится таджикская журналистика, и может ли она выйти вот из того состояния, в котором находятся многие коллеги, например, в Белоруссии или в Узбекистане, или в Туркменистане? Готова ли таджикская журналистика стать более свободной?
Я думаю, да, потому что согласно отчетам международных организаций, скажем, вот Комитета по защите журналистов или Freedom House, состояние свободы слова в Таджикистане гораздо лучше, чем в Туркменистане и в Узбекистане. И даже в какой-то мере в каких-то моментах похоже или чуть-чуть лучше, чем в Казахстане. Но, к сожалению, сейчас идет как бы, сейчас, наверное, это кульминация борьбы между властями и журналистами в том плане, что будут ли они продолжать такую игру в поддавки, или же все же в законном поле будут руководствоваться законами и будут уважать интересы и нужды друг друга. Я, как и многие другие журналисты, очень надеюсь, что все же воцарится такой цивилизованный мир между ними, и вот эта война нервов, война на поддавки закончится, и, наконец, у журналистов будет полная возможность показать как свое лицо, и власти будут ограничивать свой контроль над средствами массовой информации.
Спасибо. Это был Салим Аюбзот, сотрудник таджикской службы «Радио Свобода». Он был с нами по телефону из Праги. И также по телефону был шведский журналист Калле Нивель. А мы говорили о том, как в Таджикистане обсуждались два проекта – «Кодекс профессиональной этики» и «Клятва журналиста».
О проекте «Клятва журналистов Таджикистана» рассказывал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Положит ли победа партизана Кононова в Страсбургском суде конец преследованиям ветеранов Великой Отечественной войны в странах Балтии? Об этом говорим с полковником запаса, бывшим народным депутатом СССР Виктором Алкснисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих – встреча с губернатором, пока не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.